Аларика все еще жила на Луне в центре подготовки экспедиции Реброва. До старта, назначенного на 20 мая, оставалось всего 10 дней, и она была занята чуть ли не круглосуточно. Филиппу не удавалось добиться встречи с ней, и это обстоятельство, конечно, не способствовало улучшению его настроения. Странное предчувствие надвигающейся беды не покидало его ни днем, ни ночью, и он, не зная, откуда ждать этой беды, в чем она заключается, когда случится, был настолько невнимателен на работе, что удивил даже Станислава. 12 мая Филипп прибыл на австралийский полигон УАЗ вместе с Томахом и Керри Йосом. Место для проведения малого ТФ-взрыва, или, как его называли физики, эксперимента предупреждения, выбрали на окраине полигона, переходящего в пустыню Гибсона. Филипп, выпрыгнув из скутера, с недоумением осмотрелся по сторонам. Видимо, здесь когда-то что-то взрывалось и горело. Влево до горизонта уходила безотрадная коричневая плоскость спекшегося в корку песка. Справа на горизонте вырастали пологие вздутия гор Макдональд. Площадку, где сел кутер, окружало несколько валов перепаханной, взломанной земли. Углубления между валами были заполнены чем-то черным и рыхлым, как слежавшийся намокший пепел. В отличие от стройки на Тритоне, установку для ТФ-взрыва на земле монтировали на поверхности полигона. Со стороны она выглядела внушительно. 100-метровой высоты рупор, расширяющийся в небо, укутанный в ажурную вязь вторичных конструкций. Представителей отдела безопасности встречал Кирилл Травицкий, неторопливый и грустный, как всегда. У Филиппа шевельнулось в душе чувство вины, но Травицкий, проницательный Травицкий, знавший его как отец, не дал ему уйти в дебри самоанализа. Сдержанно поздоровавшись со всеми, он задержал руку Филиппа в своей и сказал: «Ты, конечно, хочешь поработать на материале?» «Хочет-хочет», — Томах беспечно махнул рукой. «Мне он порядком надоел. Забирайте его к себе». «Спихиваете?» — пошутил Травицкий с едва уловимым упреком, направленным неизвестно кому, и задумался. «Угловский работает на каскаде автоматики инициатора. Возьми на себя контроль управления, если не утратил навыков». Еще один маленький укол Филиппу-инженеру, но Филипп-безопасник принял его как должное. Кирилл Травицкий имел право быть недовольным его выбором, хотя выражал чувства в очень корректной форме. Керри Йос и Томах остались с руководителем эксперимента, а Филипп, прежде чем отправиться на определенный ему участок, для ознакомления обошел стройку кругом. Одет он был в универсальный рабочий костюм, голубовато-серую куртку и такие же брюки с автоматической регуляцией температуры, так, чтобы не пришлось переодеваться. Конструкторы, с которыми он проработал бок о бок 6 лет, приняли его без лишних расспросов, и, обрадованный их реакцией, Филипп с головой ушел в работу. «Прежде всего такой вопрос», — сказал Керри Йос и в упор посмотрел на Травицкого. «Почему вы решили провести этот предупреждающий эксперимент?» Тот выдержал взгляд и попытался улыбнуться, но так как улыбаться он не умел, то Керри пожалел, что задал вопрос. «Потому что я вдруг испугался», — сказал Травицкий. «Научно обоснованного ответа у меня нет, не надейтесь. Есть только предчувствие, а это, сами знаете, из сферы психологического субъективизма, весьма далекого от всякой науки». «Однако ВКС и Секонд вы убедили», — сказал Керри. «Как и Земплан, а им подавай аргументацию, а не предчувствие. Дело в том, что у меня тоже есть нехорошее предчувствие, и я хотел бы их развеять. Надеюсь, ваш опыт малого взрыва расставит точки над «и», и большой эксперимент на Тритоне пройдет успешно». «Я тоже надеюсь», — вздохнул Травицкий. «И все же странно, что Земплан пошел на расходы, связанные с этим дорогостоящим опытом. Насколько я знаю, есть более важные задачи, требующие больших затрат энергии и материалов. Ведь в научном плане ваш эксперимент не слишком информативен». Травицкий поморгал. «Я бы так не сказал. По сравнению с чем он не слишком информативен?» «Земплан пошел на расходы потому, что вмешался отдел дальнего координирующего прогноза ВКС», — вступил в разговор скучающий Томах. «Обнаружилось, что совпадают мнения двух разных организаций. УАЗ в лице руководителя первого сектора Декушина и Секона в лице его председателя Морозова, плюс мнение руководителя бюро Травицкого». «Ага», — сказал Керри Йос. «Ну, если ВКС заинтересовался, все равно непонятно. Что касается Владибора, то я знаю, чем он руководствовался. А какие соображения, кроме предчувствий, выдвинул Травицкий?» «Кирилл чересчур восприимчив к ТФ-эху», — сострил Томах. «Отсюда все его страхи». Керри недовольно посмотрел на Станислава. «С чего это ты веселишься? Шутки какие-то плоские». «А может быть, я тоже», — туманно пояснил Томах. «Видите ли», — начал Травицкий, — «на панели видеоселектора заработал ВИОМ. Начальник стройки выслушал сообщение, кивнул и выключил связь. Видите ли, человечество до недавнего времени было географически незрелой цивилизацией. С тех пор прошло определенное количество лет. Мы полностью обжили Землю, и география перестала быть романтической наукой. Сейчас мы обживаем космос. Солнечная система теперь для нас все равно, что Земля для путешественника, скажем, 20 века. Но вот стало ли человечество космически зрелой цивилизацией?» Керри Йосс искоса посмотрел на Станислава. Тот, казалось, тоже был удивлен преамбулой. «Кирилл, друг мой», — сказал он, — «ты стал длинно говорить». «Длинно», — грустно согласился Травицкий, — «но, короче, не умею». «Не перебивай», — негромко произнес Керри. «Продолжайте, Кирилл». «Собственно, я уже все сказал». Травицкий беспомощно посмотрел на неподвижного Йосса и пожал плечами. «М-да». «Если я вас понял правильно, вы говорите о способности человека совершать ошибки, нет?» «Собственно, нет. Ошибки — это уже результат каких-то стремлений, понимаете? Я говорил о несоответствии, в первую очередь, о несоответствии научных и психологических стремлений человека философскому содержанию познавательного процесса, психологии и этики космического масштаба. Не об этом ли, кстати, предупреждает нас наблюдатель?»